говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Настроение американской администрации после переговоров с Кремлем. Интервью с помощником госсекретаря США Дэниелом Фридом. Возвращение понятия диссидентства и застой в современной России. Можно ли сохранить Химкинский лес, российский и международный опыт строительства автомагистралей и современное состояние науки о гравитации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Эта беседа с помощником государственного секретаря США Дэниелом Фридом состоялась в Брюсселе в среду. Посол Фрид только что закончил встречу в рамках Совета НАТО-Россия и спешил на другую встречу с партнерами по НАТО. До этого он был в Москве вместе с Кондолизой Райс и в Турции, куда неожиданно заехал из-за угрозы, что турецкая армия вторгнется на территорию соседнего Курдистана. Параллельно с этим Международный комитет Нижней палаты Конгресса США принял резолюцию, признающую геноцид армянского населения в Османской империи в конце позапрошлого, начале прошлого веков, что вызвало еще больше напряжения в американо-турецких отношениях. Поскольку Дэниел Фрид только что вернулся из Турции, то первый вопрос был, что могут предложить Соединенные Штаты, чтобы предотвратить разрастание этого кризиса.
Вы упомянули кризис. Прежде всего, есть сложности с резолюцией 106 Международного комитета Нижней палаты Конгресса США, которая говорит о геноциде армян в Османской империи. Администрация выступила резко против этой резолюции и продолжает выступать против. Мы полагаем, что она не приведет ни к чему хорошему. Она не поможет примирению между Турцией и Арменией, она не поможет в поисках исторической правды, она не поможет Турции трезво взглянуть на свое прошлое. Ни к чему хорошему она не приведет. Президент Буш, госсекретарь Райс и все ныне здравствующие и прежние госсекретари, как и бывший президент Картер, выступили против этого решения Комитета Конгресса. Это ужасные страницы истории, и администрация США не отрицает, что это была трагедия. На самом деле мы громко и однозначно заявили, что это чудовищные события прошлого, зло, которое надо помнить. Но есть разница между этим подходом и попыткой назвать это геноцидом. Это вопрос не настолько простой.
Большую часть своей жизни Дэниел Фрид посвятил Восточной Европе и Советскому Союзу. Американский дипломат говорит по-русски с тех пор, как был консулом в Ленинграде в начале 80-х годов. Вы были в позапрошлые выходные в Москве вместе с Кондолизой Райс. Американской стороне удалось достичь тех результатов, которые она пыталась получить в ходе этих переговоров. Большинство международных наблюдателей рассматривают эту встречу как провал в попытках убедить Россию.
Я знаю. Но оценки прессы были намного более занижены, чем наши оценки, оценки тех, кто присутствовал на этих встречах. Мы достигли прогресса по вопросам противоракетной обороны, по договору об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе. Мы не пришли к соглашению, мы не сделали прорыва, но мы достигли прогресса, и российская сторона признала это. Сегодня в НАТО американская делегация, заместитель министра обороны Эрик Эдельман, генерал Генри Оберинг, глава агентства по противоракетной обороне, и я рассказали об этих переговорах нашим союзникам и показали им, что мы на самом деле достигли прогресса. И в ходе бесед в Совете НАТО-Россия мы также обсуждали сотрудничество в области противоракетной обороны. Российская сторона признала, что хотя у нас по-прежнему есть различия в подходах, они хотят работать с нами, чтобы устранить различия, сблизить наши позиции и добиться прогресса там, где это возможно.
Позиция США в последнее время была: мы готовы совместно использовать этот радар, но это не отменяет планов строительства системы ПРО в Чехии и Польше. Президент Путин продолжает настаивать на том, что США должны использовать радар в Габале, а не строить новые радары в Европе. После переговоров в Москве радар в Габале остался в повестке дня?
Well, we think that President Putin
Мы считаем, что президент Путин выступил с очень интересным предложением, положив на стол переговоров азербайджанский радар в Габале. Он вышел с этим предложением, и российская позиция по-прежнему состоит в том, что этот радар – альтернатива радару в Чехии. С нашей точки зрения, на стол переговоров для рассмотрения проблемы надо класть все – и ракеты-перехватчики в Польше, и чешский радар, и возможности НАТО, и те, что есть, и те, которые планируется создать, и российскую систему ПРО. В России есть мощная система ПРО под Москвой, очень обширная система. Мы должны работать вместе, чтобы сложить наши усилия, наши технические возможности. Только в этом случае мы сможем защитить себя от угроз, которые появляются со стороны Ирана и, возможно, других стран. Вот в этом состоит суть наших предложений.
Так что из перечисленного вами было принято российской стороной?
Российская сторона заявила нам, что наша последняя идея о создании совместной региональной архитектуры сотрудничества в области противоракетной обороны интересна, и что они будут думать над нашим предложением, они будут его изучать. Мы не пришли к согласию. Российская сторона по-прежнему не согласна с нами относительно природы и времени развития иранской ракетной программы. По-прежнему сохраняются разногласия по поводу наших планов в Польше и Чехии. Но они знают, что мы будем продолжать переговоры с польской и чешской сторонами. В чем состоит отличие этой поездки в Москву? Российская сторона выразила желание рассмотреть наши предложения и идеи по поводу системы ПРО и договора об обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе. И мы заявили, что мы приветствуем этот подход. Мы приехали с новыми предложениями и идеями, и мы готовы двигаться вперед как можно скорее.
Напомню, мы беседуем с помощником госсекретаря США Дэниелом Фридом. Беседа состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сразу после окончания встречи Совета НАТО-Россия. Как вы оцениваете последние угрозы из Москвы, что Россия выйдет из договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия? В феврале, выступая в Мюнхене, президент Путин сказал, что Россия может выйти из договора, потому что он больше не отвечает реалиям современности. Он был подписан в 1987 году и ограничивает только две страны – США и Россию. А в мире с тех пор появилось достаточное количество стран, создавших этот вид оружия самостоятельно. На прошлой неделе последовало заявление, что Россия может выйти из этого договора, если, я подчеркиваю это, если договор не получит международного характера, то есть не будет открыт для подписания другими странами.
Мы сочли, что за этим стоит предложение, которое Россия делает другим странам – присоединиться к нам и уничтожить этот класс вооружений. И мы будем исследовать эту идею. Мне не кажется, что это хорошая практика – угрожать выходом из режима контроля над определенным видом вооружений. Но ничего страшного, я отнюдь не собираюсь кого-то критиковать. Я думаю, что россияне правы. Другие страны в состоянии создавать баллистические ракеты среднего радиуса действия. И если США и Россия не хотят оставаться единственными двумя странами, которые уничтожили этот вид оружия, в то время как другие технологически развитые страны его создают, то да, Путин прав, выступая с этим предложением.
Ваш оптимизм действительно кардинальным образом отличается от оценок, с которыми выступили российские и международные эксперты.
Мы отнеслись к переговорам в Москве очень серьезно. Мы приехали с исключительно конструктивным, открытым и созидательным настроем. Мы не ищем способа сказать «нет». Мы ищем возможности достигнуть прогресса. В стратегических вопросах Соединенные Штаты и Россия должны работать совместно. И когда российская сторона поняла на прошлой неделе, что мы выступаем с новыми идеями и что мы настроены серьезно, они, как мы выяснили, начали тоже отвечать в конструктивном ключе. Это не значит, что они отказались от своих прежних позиций. Это не значит, что у нас нет разногласий. Но переговоры госсекретаря Райс и министра обороны Гейтса были чем дальше, тем более позитивными.
Мы беседовали с помощником госсекретаря США Дэниелом Фридом. Беседа состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российский политический словарь пополняется новыми или, скорее, старыми терминами, обязанными своему рождению временам СССР. Многие считают, что некоторые реалии советского периода удивительно похожи на сегодняшние, что путинская Россия заимствует из прошлого как стиль политической жизни, так и отдельные политические модели. Термин «застой», описывавший стагнацию и декоративность поздней брежневской системы власти, сегодня вновь входит в моду. Теперь его используют для характеристики вполне уже зрелого путинизма. В условиях «застоя» естественным образом вспоминается и другое слово «диссидент». В какой степени эти старые слова могут быть соотнесены с сегодняшней российской ситуацией? Может ли опыт диссидентского противостояния как-то помочь нынешнему поколению несогласных? Об этом материал Андрея Побицкого.
В начале этой недели политолог Владимир Голышев разместил на редактируемом им сайте назлоба.ру статью «Стилистические разногласия». Речь в ней идет о самых последних политических событиях в России и необходимости вырабатывать новые подходы к изменившейся реальности. Состояние политического процесса в стране Голышев определяет термином «застой» и предлагает вспомнить опыт советских диссидентов для того, чтобы воспользоваться их поведенческими практиками. Надо сказать, что термин «застой» в последнее время все чаще используется в политическом обиходе, и, соответственно, многие советские реалии по принципу подобия переносятся в современность. Владимир Голышев отделяет недавний период, суверенную демократию, от совсем нового, собственно, застоя.
Очень легко спутать застой с суверенной демократией, в которой мы жили какое-то время назад, которая благополучно скончалась. При суверенной демократии, так же как при застое, мы имеем иллюзию демократии, иллюзию свободы слова. То есть просто не имеем ни того, ни другого. Но при суверенной демократии принципиально важным является вопрос инсценировки того и другого. Пускай даже эта инсценировка абсолютно никого ни в чем не убеждает. Ну, то есть совершенно не нужно никого убедить в том, что в стране существует свобода слова. Нужно создать определенные формальные вещи, ссылаясь на которые можно делать вид, что она существует. И то же самое и с демократией. Всем понятно, что в стране и вчера, и позавчера уже никакой демократии не существовало. Не существовала декорация, никого ни в чем не убеждающая. Сейчас не нужно уже ни на что ссылаться. Уже социальная пропаганда давным-давно выбор отменила, назвав их плебисцитом о доверии действующей власти. Но это примерно такой же плебисцит, каким были заведомые победы блока коммунистов и беспартийных на советских выборах. То есть выборы при суверенной демократии – это все-таки были не советские выборы еще. Теперь при застое это будут абсолютно советские выборы.
Историк диссидентского движения Александр Даниэль уверен, что нынешние времена не в пример более жесткие, динамичные и агрессивные в сравнении с брежневским застоем.
Я понимаю, какую политическую тенденцию вы называете застойной и какую политическую тенденцию вы называете диссидентской в сегодняшнем дне. И сходство действительно есть, но есть различия. Путинизм – это молодое, агрессивное движение общественной мысли, крайне агрессивное. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать брошюры движения «Наши». Оно отнюдь в этом смысле не застойно, оно, то есть, не автоматизировано. А они как бы для себя заново открывают формулы антидемократического мировоззрения и открывают их как нечто свежее, как некое откровение для них это все выглядит. Это совсем не похоже на то, что было в брежневские времена, когда в идеологию, продуцируемую сверху, не верили даже те, кто ее продуцирует. Даже сами творцы идеологии. Сейчас-то это не так. Сейчас путинизм захватывает население и в первую очередь молодежь.
По мнению Валерии Новодворской, путинская власть даст 100 очков вперед слабой, безвольной брежневской клике, не имевшей истинного вкуса к разнообразным удовольствиям.
Проблема вся в том, что страна, возможно, не изменилась, даже наверняка, но изменилась ее элита, как истеблишмент, так и оппозиция. Поэтому боюсь, что у нас не выйдет это словосочетание «застой» и «диссиденты». Элита нынешняя – это как раз то, что не лезло на первый план во время застоя. Ведь треугольник по Авторханову – это партия, КГБ и армия. Ну, у армии были шансы возглавить треугольник только во время войны. А так партия и КГБ бились попеременно за то, кто будет во главе угла. И брежневский застой – это как раз когда победила партия. Очень глупая, очень самовлюбленная. Ну, а чекистская элита этих не удовлетворить с помощью старой мебели казенной, на которой висят бирки и госдач, которые будут отобраны вместе с должностью эта номенклатура, она имеет совершенно другие черты. Этим ребятам только давай, да они и сами себе добудут. Они очень любят приобретать, это пираты, это орлы-стервятники, и они не очень спокойно живут. Во время брежневского застоя все было по правилам. Наверху генсек, каждый секретарь райкома знал, что ему можно, чего ему нельзя. И как у них все было гладко между собой. Эти друг друга, кажется, перестреляют и пересажают, потому что делят добычу. Да, страна действительно лежит как падаль. Но те, кто на нее слетелся, вот эти птеродактили, у этих ребят большие амбиции, большие аппетиты. Поэтому такой гладкой и спокойной жизни ожидать не приходится.
Владимир Голышев считает, что застой, явившийся внезапно, открывает совсем новые, неполитические возможности и перспективы для тех, кто не принимает сложившийся порядок вещей.
Новое время, которое наступило после путинского сенсационного присоединения к «Единой России», оно абсолютно другое. Многие вот этого не почувствовали, а мы перешли совершенно в другую эпоху. Как будто эпоха рыб сменилась эпохой водолея. И вот эта новая эпоха, она не столько пугает, сколько открывает потрясающий простор. Но не перед группами, тем более политически ангажированными группами, а перед личностью, перед человеком.
Новые диссиденты теперь могут позволить себе не участвовать, забыть вообще о политике, брезгливо отвернуться от государства и заняться собой, своими делами.
Диссидент же, он не сопротивляющийся, в том-то и дело. Сопротивляющийся – это персона, имеющая отношение к эпохе суверенной демократии, когда невозможно быть политическим оппозиционером, невозможно заниматься политической деятельностью, но и существует одна и с нравственной точки зрения, и с политической точки зрения, и со всех точек зрения адекватная позиция, несогласная, тотальный отказ в отношении того, что происходит в стране. Эта реальность, которая за этим термином стояла, она уже сейчас устарела. Несогласный – это человек, который сам себя идентифицирует через отрицание окружающего. Диссидент, он не отрицает, он себя выключает. Это две большие разницы. Это как бы речь идет об отталкивании и речь идет об игнорировании. Там, где несогласный стенку толкает руками, диссидент проходит сквозь нее, даже не замечая. Диссидент больше похож на Иосифа Бродского, который за колхозы, потому что Евтушенко против колхозов. Или Синявский, у которого советская власть исключительно стилистические разногласия, а не идейные.
И Александр Даниэль, и Валерия Новодворская видят диссидентов иначе. В советских условиях диссидентское движение было именно движением ненасильственного сопротивления, не просто неучастия. И в этом смысле сила духа сегодняшних критиков режима, гораздо более склонных к компромиссам и мечтающих о вхождении во власть, неизмеримо ниже силы диссидентов советского времени, жертвовавших свободой и жизнью во имя собственных убеждений.
Как диссидентов набрать? С этим хуже всего. Застой – понятие теоретическое. А вот как диссидентов отыскать при такой тактике, когда протягивают что-то и в Кремль оппозицию приглашают, как Путин позвал партии, ну и Яблоко, и СПС туда потащились. Кибринский, приятно улыбаясь, руку Путину пожимал под камеру. Да боюсь, что до этого и все остальные пожали. И если не запрещают идти на выборы сразу, мол, раз ты СПС, то не пойдешь, все. Здесь еще можно стать диссидентом. А когда говорят, что вот пойдешь ты на выборы, но только Рыжкова выкинь из федеральной тройки. Выкинули Рыжкова, а теперь Ирину Ясину оттуда выкиньте. Она нас не устраивает, потому что с Невзиным знакома. Диссидент, в принципе, не рассчитывал ничего получить. Мы знали, что мы участвуем вот в такой гонке на опережение и на финише, в финале, только арест. И чем лучше ты работаешь, тем скорее тебя арестуют.
Вот еще одно парадоксальное различие, которое видит Александр Даниэль. Тех советских диссидентов поддерживали тысячи и тысячи единомышленников, которые сами не рисковали вступать в открытую борьбу, но верили в те же идеалы. В интеллигентской среде нравственный авторитет диссидентской деятельности был невероятно высок. У сегодняшних несогласных минимальная поддержка и симпатия.
Те, кого сейчас можно было бы назвать диссидентами, к сожалению, далеко не пользуются такой общественной поддержкой, какой они пользовались в советское время. Диссиденты бы не просуществовали ни недели, если бы не было сочувствующей, поддерживающей среды, в которой они жили и действовали. Сейчас с такой средой гораздо сложнее. Сейчас, к сожалению, диссиденты в политике, диссидентов в идеологии, диссидентов в гражданской жизни гораздо более изолированы от общественной поддержки, чем это было в 70-е, скажем, годы.
Мой коллега Владимир Тольц, бывший участником диссидентского движения 70-х, выдворенный за свою деятельность из СССР, считает, что время объединит несогласных разных времен, позволив сегодняшним апеллировать к опыту и нравственному облику вчерашних.
Что касается до употребления слова «диссидент», вы знаете, в 70-е годы, скажем, да, в начале, в 60-е, когда оно появилось, было много странных терминологических споров и несогласий с тем, когда, где, как его можно употреблять. Сейчас, мне кажется, они совершенно, ну, несущественными, что ли, для понимания даже тогдашней реальности. Диссиденты... Слово, пришедшее тогда из, естественно, англоязычного словаря в русский язык, как очень многие слова, пришедшие тогда, обозначался очень широкий круг несогласных людей, несогласных с властью. Власть была, по сути дела, позднетотальной, то есть тотальность ее уже распадалась. Протесты против нее шли с самых разных сторон. Именно протест объединял этих абсолютно разных людей, скажем там, правозащитников, людей, призывавших власть соблюдать собственную конституцию, верующих разных толков, сектантов, там, еврейских отказников, желавших эмигрировать и так далее. Был общий знаменатель. К нему худо-бедно нашли какое-то общее слово. Оно не устраивало всех, но оно осталось в словаре. И я думаю, что если сейчас оно находит как бы новую жизнь, то это от жизни зависит. И словоупотребление найдется, уточнится в процессе.
Каким бы ни было далеким сходство между брежневским застоем и путинской стабильностью, как бы ни отличались друг от друга несогласные, есть сущностные параллели. И тогда, и сейчас функционировали нереформируемые и замкнутые политические режимы. И точно так же оппозиция в широком понимании не могла никак влиять на происходящее в стране.
Споры о терминах «диссидент» и «застой» вел Андрей Папицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто резко осудила вчерашний теракт в Карачи, жертвами которого стали по меньшей мере 133 человека. Взрывы произошли в толпе, собравшейся, чтобы поприветствовать Бхутто, которая вернулась в Пакистан после 8 лет в эмиграции. Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Молодой писатель Сергей Шаргунов исключен из списка кандидатов партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму. Руководство партии заявляет, что Шаргунов не справился с возложенными на него задачами, не приводя подробностей. Теперь во главе списка останутся только глава Совета Федерации Сергей Миронов и депутат Госдумы Светлана Горячева. В Днепропетровске под обломками жилого дома, рухнувшего в результате взрыва бытового газа, найдено тело еще одного погибшего. По последним данным, жертвами трагедии стали 23 человека. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите в Лиссабоне. Документ предполагает, в частности, введение поста президента ЕС, избираемого на больший срок, чем нынешние полгода, а также расширение полномочий главы внешнеполитического ведомства. Глава курдского автономного района на севере Ирака Масуд Барзани призвал власти Турции начать прямые переговоры с его правительством. На днях парламент Турции дал военным санкцию на проведение операции против боевиков Курдской рабочей партии, базирующихся на севере Ирака. В столице Филиппин, Маниле, произошел взрыв в торговом центре. Погибли не менее 8 человек, десятки людей ранены, причина взрыва не установлена. Курс американского доллара по отношению к евро упал до рекордного уровня более 1 доллара 43 центов. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Можно ли сохранить Химкинский лес? Российский и международный опыт строительства автомагистралей. И современное состояние науки о гравитации. Жители Подмосковья начали акцию по защите Химкинского леса. По его территории должна пройти новая автомагистраль Москва-Санкт-Петербург, и лес хотят вырубить. Люди собирают подписи против уничтожения леса, отправляют их президенту, устраивают пикету, но пока никакой реакции власти нет. Специалисты говорят, что построить новую дорогу до Питера, не вырубая лес, можно. Но этот проект будет стоить гораздо дороже. Рассказывает Любовь Чижова.
На этой неделе жители подмосковных Химок пикетировали здание Министерства природных ресурсов. Они выступали против уничтожения Химкинского леса, на месте которого будут прокладывать новую дорогу до Санкт-Петербурга. Никто из министерства к людям не вышел, да они и не надеялись, говорит глава инициативной группы, жительница Химок Евгения Черикова.
Мы достали документ, это постановление правительства Московской области, 358/16 от 28 апреля прошлого года. Вот в соответствии с этим постановлением, в соответствии с картами, приложенными к этому постановлению, земли нашего Химкинского леса практически целиком отводятся под трассу Москва-Питер, она проходит посередине нашего лесного массива, и в обе стороны от оси трассы отводятся по 3 километра под транспортную инфраструктуру и объекты капитального строительства. Если наложить карту из этого постановления на карту местности, то получается, что аккуратно практически весь лес отводится под капитальное строительство, под трассу, то есть мы, в принципе, лишаемся леса полностью. Насколько мне известно, сейчас просто идет как бы стадия проектирования, стадия там бумажная, а вообще трассу собираются строить будущей весной. То есть на сегодняшний день, по крайней мере, вот на нашем участке строительство еще не начато. Наш участок – это первые 15 километр, он начинается от Бусинской развязки и до Шереметьево. Но лес уже рубится. Теперь наши леса с краешку потихонечку начинают вырубаться под коттеджное строительство. Мы, честно говоря, этим очень озабочены. Более того, мы и в суд на это подавали, и экологическую милицию вызывали. То есть, понимаете, в чем дело? У нас трассы еще нету, но идет какой-то мухлёж с землями. И что самое страшное, уже сейчас идут вырубки, мы за строительство автомагистрали. Ведь в чем дело? Я житель Химок, а при этом я работаю все-таки в Москве. И при том, что я работаю в Москве, я работаю в ежедневном режиме, и я вынуждена каждый день до метро добираться по часу. Это при том, что я живу не так далеко от метро. Я за то, чтобы у меня были нормальные дороги, у меня тоже есть машина. Я как бы тоже люблю ездить без пробок, как любой нормальный человек. Я за дорогу, мне она нужна. Но я против того, чтобы мы под дорогу вырубали последний лесной массив живой, в котором живут дикие животные, в котором до сих пор находятся лоси и кабаны, и в котором произрастают дикие, довольно интересные растения, которые занесены в Красную книгу. У нас ландышу полно, например, в лесу. То есть это лес уникальный, и я считаю, что вот так вот бездумно разбазаривать свою территорию последнюю, мы сейчас находимся все-таки не в тайге глухой, сейчас не 16 век, сейчас это последний зеленый островок рядом с Москвой, вот таких вот размеров, на севере Москвы я имею в виду. И, честно говоря, мне кажется, что надо более аккуратно к своим землям относиться. И если уж есть какие-то, да, такие проекты, то очень продумывать и вот так вот по 3 километра в обе стороны махать, да, Вот это просто, честно говоря, по-другому как преступно, это просто не назовешь. Я, конечно, не являюсь инженером-строителем. У нас есть просто в нашем движении инженеры-строители. Они утверждают, что все эти вопросы можно решить. Сейчас современные технологии позволяют и тоннели рыть, и вторые этажи строить, и на самом деле более аккуратно вообще к нашим землям более щадяще подходить. Было бы желание. Понимаете, интересно задействован денежный, 1000 гектар земли, которая ни подо что денежная не отведена. Естественно, чешутся руки сделать деньги на нашем лесе и на нашем здоровье. Сейчас, на сегодняшний день, Химки – это не самый экологически благоприятный регион. А без леса здесь будет вообще очень как бы грустно жить. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас МКАД, с другой стороны, у нас Ленинградка, и плюс на территории Химок работают военные заводы. Да, сейчас они работают, конечно, не так лихо, как это было в Советском Союзе, но, тем не менее, выхлопы и выбросы имеют место быть. Еще нельзя забывать о том моменте, что еще идет довольно активная точечная застройка в Химках, появляются вообще целые новые микрорайоны, например, микрорайоны Куркина, это значит новые потоки машин. И на самом деле сейчас лес – это наше отдушенное спасение. В лесу, кстати говоря, функционирует источник, которым нельзя будет пользоваться, если рядом в метре, да, пройдет трасса. Люди ходят, реально набирают воду, пьют там. Это место, где гуляют матери с детьми, с колясками. То есть это нормальное такое место отдыха. И можно так сказать, это последнее место отдыха на севере Москвы. Больше таких мест у нас нет.
Рассказывала жительница Химок Евгения Черикова. На сторону жителей Подмосковья встал Олег Митваль из Росприроднадзора. Его ведомство направило запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации со строительством новой автомагистрали и вырубкой леса.
В настоящее время отправлены в Генеральную прокуратуру документы, а именно постановление правительства Московской области о вырубке государственного лесного фонда. С одной стороны, возникает вопрос, почему именно здесь предлагается провести дорогу. Сам факт обустройства нового шоссе вопросов не возникает. И я считаю, что я ездил по дороге Москва-Санкт-Петербург, понимаю, в каком она состоянии, считаю, что необходимо строить новое скоростное шоссе, но вопрос первый, почему именно здесь, по Химкинскому лесу? Ну и, конечно, Росприроднадзор сильно удивляет предложение правительства Московской области сделать дорогу шириной 6 километров. То есть губернатор Громов своим постановлением от апреля 2006 года постановил вырубить дорогу на расстоянии 3 километра в одну и другую сторону. Представляете, да? Шоссе 6 километров шириной. Но мы с вами понимаем, да, что дорога будет максимум 40-50 метров, а все остальное это будут магазины, кафе и склады, и дачи.
Олег Львович, а вам не приходилось общаться с представителями подмосковных властей?
Вы знаете, мне приходилось общаться, и, как вы знаете, даже с меня взыскали 10 тысяч рублей за общение заочное. К сожалению, Борис Сергеевич Громов со мной не очень любит общаться лично. Вот, а заочно, вот 10 тысяч рублей, знаете, суд взыскал с меня.
Когда вы, предположительно, ожидаете каких-то ответов от прокуратуры?
Мы ждем ответы с прокуратуры, но мы не можем торопить прокуратуру, ждем ответ.
Это был заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Существуют ли варианты строительства новой автодороги Москва-Санкт-Петербург, не нарушающие экологические нормативы? Об этом я спросила у депутата и бизнесмена Александра Лебедева, который недавно на общественных началах возглавил департамент стратегического развития столичных магистралей.
Наверняка существует. Кроме того, насколько я понимаю, там какие-то очень большие зоны отчуждения. Там почему-то ширина там до 3 километра, это то, что я читал. Следовательно, уже предусматривается какая-нибудь там застройка, как всегда элитная, или какие-нибудь торгово-развлекательные комплексы. Ясно, что без этого можно обойтись. Соответственно, чем уже все эти там полосы отчуждения, тем меньше ущерба для соответствующей там лесополосы. Да и наверняка масса есть технических решений, даже если они несколько дороже. Помните недавнюю дискуссию про Байкал, где точку поставил президент? Почему-то утверждали, что можно вот нефтепровод только вот прямо по берегу Байкала, где там сейсмоактивная зона, пока не вмешалось первое лицо, и тогда все перенесли спокойно. И даже если стало чуть-чуть дороже, ну ничего страшного. При сегодняшних доходах от углеводорода вполне можем себе позволить сохранять экологию. И очень жаль, если граждане не послушают. Ситуация, как в Питере с газоскребом. Опять, значит, вот какая-то у нас там нефть или газовая, значит, компания типа Геркулеса уродует город, а в данном случае лишает граждан леса.
Насколько для Москвы и Подмосковья сейчас актуальна проблема уничтожения лесов?
Подмосковье вообще где-то до 1 000 000 тонн твердых и опасных различных оксидов получает. Часть это самолеты, часть это соответствующие там железные дороги, дизельные поезда, машины, выхлопы и так далее. Причем 1 000 000 тонн падает на нас. И лес это единственное, что нас защищает. В Москве ситуация еще хуже. Поэтому мы просто себя грубим. Вот я так люблю приводить пример, что у любого жителя Москвы и области, если взять довольно дорогой анализ на минеральный обмен крови, будет повышенное содержание свинца и цинка, а может быть и ртути. Вот ваш покорный слуга делал такой анализ, да, повышенное? Ну, до тех пор, пока другие там показатели не шкалят, можно жить. Но то, что мы дышим этим всем. И это установит любой медик в Европе, они по этому почерку москвича и жителей области определяют.
Говорил бизнесмен Александр Лебедев. В Европе много примеров того, что протесты зеленых заставляли власти менять планы по строительству дорог и других объектов. В Чехии выступления местных жителей против вырубки деревьев помогли сохранить лес, а также редкие виды птиц и растений. Строительный проект платной автомагистрали из Праги до границы с Австрией сейчас пересматривается с учетом сохранения зеленых насаждений, рассказывает моя коллега в Праге Александра Вагнер.
Практически все скоростные автомагистрали Чехии проектировались в социалистические времена. За реализацию этих проектов всерьез взялись уже после бархатной революции. Первое платное шоссе появилось в начале 90-х, и его строительство продолжается до сих пор. Возводить дорогу начали задолго до этого, и жители Чехии помнят, что все началось с вырубки леса. Деревья срубили, а строительство свернули на 7 лет. Поэтому после обретения независимости чешский парламент принял закон, согласно которому перед тем, как возвести любое сооружение, нужно оценить его возможное влияние на окружающую среду. Тем не менее, строительные планы транспортной сети Чехии одобрялись еще до существования закона, и экологии в них места не было. После того, как началось строительство новой платной автомагистрали до Австрии, жители нескольких окрестных городов обратились в суд с просьбой пересмотреть строительный план и сохранить леса и естественный ландшафт области. Продолжает Эва Рулочкова из чешской партии «Зеленые», которая поддержала общественную инициативу. Состоялись протесты против строительства трассы из Праги до границы с Австрией. Она будет проходить через регион около реки Сазова. Это традиционное место отдыха. Там чудесная, нетронутая цивилизацией природа. После того, как разослали множество петиций, предполагаемую трассу решили изменить. Провели экспертизу о влиянии автомагистрали на окружающую среду. Специалисты посоветовали выработать несколько других альтернативных вариантов. Мы надеемся, что вырубать лес все-таки не будут. В новых, пока еще, правда, не одобренных планах автомагистрали машины поедут на определенных участках под землей. Возводить тоннели обойдется дороже, но зато леса и поля останутся нетронутыми. Речь не идет лишь о лесах. В этой области живет несколько охраняемых видов птиц. Там растут редкие виды растений. Тоннелей, скорее всего, будет несколько. В новом проекте будут учитываться и те места, где магистраль может нарушить естественный характер ландшафта. Месяц назад общественные организации провели еще один митинг. На этот раз за сохранение леса под Прагой. Лесопосадка появилась в социалистические времена. На этом месте в начале прошлого века было поле для игры в гольф. Этот вид спорта считался буржуазным, поэтому поле засадили деревьями. За несколько десятилетий лес разросся, и в его окрестностях появился жилой квартал. В этом году решили восстановить исторический комплекс, но местные жители против вырубки леса. Чем закончится этот лесной спор, пока не ясно.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Жители Подмосковья, пытающиеся сохранить Химкинский лес, собрали более 5000 подписей в его защиту и отправили их президенту Путину. Из администрации пришел ответ, что эту проблему должно решать Министерство природы. Министерство природы на протест химкинцев не реагирует, но они не собираются сдаваться.
О судьбе Химкинского леса рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На протяжении последних 30 лет ученые пытаются измерить гравитационные волны. О современном состоянии науки о гравитации и о гравитационных волнах, которые были предсказаны общей теорией относительности, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. С ним беседует Александр Костинский.
На протяжении уже многих лет, по-моему, это сам Эйнштейн был первым, физики говорят о том, что так же, как существуют электромагнитные волны, ну, в частности, свет, радио, тепловое излучение, это все электромагнитные волны, должны существовать и гравитационные волны. То есть если очень быстро движутся большие массы, то должны возникать волны, которые отрываются и движутся по Вселенной. Да?
Да.
Как движется волна, допустим, по воде. На протяжении многих лет это явление пытались измерить, и не так давно появились данные, что, скорее всего, это уже удалось. Давайте расскажем вот немножко про гравитационные волны.
Да, история с гравитационными волнами, она достаточно сложная. Как известно, это одно из важнейших предсказаний эйнштейновской теории относительности.
Это он сам предсказал, да?
Это он сам предсказал, и это, в принципе, вот как вы сказали, гравитационные волны, они подобны электромагнитным волнам. То есть, когда проходит электромагнитная волна, она обычно начинает двигать или действовать силой на электрон. Почему? Потому что у электрона есть электрический заряд. Значит, гравитационная волна – это такая же точно волна, как электромагнитная, но она действует на все, что имеет гравитационный заряд. А все имеет гравитационный заряд, поэтому она начинает двигать любую массу. Но, в принципе, амплитуда этих волн ничтожно маленькая, и измерить это очень трудно. Поэтому, несмотря на то, что эйнштейновская теория предсказала существование гравитационных волн с самого начала, после ее создания, надежды измерить эти гравитационные волны были очень небольшие. И, в принципе, экспериментаторам этому не посвящали слишком много времени. Да, никакого не посвящали.
Раз нельзя измерить, что
начало гравитационной астрономии стало то, что Вебер в 70-х годах сказал, что он увидел эти гравитационные волны. Потом выяснилось, что измерения, которые он сделал, были неправильны. В принципе, но главная вещь то, что это стимулировало по всему миру попытки найти и обнаружить эти гравитационные волны. В частности, в Советском Союзе этим занимался Брагинский в университете. Потом этим начали заниматься американцы. Было несколько проектов, как это лучше сделать, с помощью кристалла или с помощью лазерного интерферометра. И вот, насколько я помню, на протяжении последних 25 лет, или даже больше, 30 лет, шли все время непрерывные попытки построить какие-то приборы, с помощью которых можно увидеть эти волны.
То есть идея-то была какая? Что если на этой волне нечто качнется, то расстояние между объектами изменится.
Ну, берется обычно два зеркала на очень большом расстоянии. Если проходит гравитационная волна, она начинает двигать эти зеркала. Расстояние между ними изменяется. Ничтожно мало, но ничтожно малые измерения расстояний мы можем измерить с помощью лазеров. Порядка размера атома расстояния измеряется. И вот это вот называется лазерным интерферометром. И эти лазерные интерферометры, в принципе, победили в смысле технологии. Это стало основным прибором для измерения гравитационных волн, которые еще не найдены с помощью этих лазерных интерферометров. Но все эти лазерные интерферометры теперь находятся в процессе завершения их строительства.
Я просто немножко скажу. Да. Идея интерферометра, испущенная из одного места две электромагнитных волны, которые тоже колебания, они встречаются, и получается какая-то устойчивая картинка. Если что-то поменяется, картинка поменяется. То есть кажется, что такие вещи измерить нельзя. Но это вот еще с того же самого интерферометра Майкельсона-Морли, да?
Да.
Которые пытались увидеть движение Земли относительно эфира.
И вот чем больше размер или расстояние между зеркалами, тем легче измерить это изменение расстояния. Но свет, в принципе, между двумя зеркалами должен распространяться в вакууме. Поэтому чем больше интерферометр, тем больше он стоит. В настоящий момент одни из самых больших интерферометров, которые были построены и которые сейчас сходят, начинают, так сказать, работать. Это Лига интерферометров в Соединенных Штатах Америки. Он 5 километров.
То есть 5 километров,
5 километров вакуума. 5 километров вакуумной трубы, 2 зеркала, еще 3 километра Вирго в Италии, а 600 метров, но очень чувствительный интерферометр, который, в принципе, так сказать, достигнет практически той же чувствительности, что и Лига, в Германии, рядом с Ханновером, который называется Гео-600. В Японии интерферометр.
Скажите, а зачем столько интерферометров? И тем более, если они приблизительно одинаковой точности.
Да, но вот вы понимаете, что если есть два зеркала, то расстояние между ними изменяется в результате всего чего угодно. Вот я стукнул кулаком по столу, и уж такое маленькое колебание, как один атом водорода, там, скажем, размер атома, нетрудно достигнуть. Грузовик проехал, поезд прошел. Поэтому, если бы был только один интерферометр, вы бы никогда не смогли быть уверены, грузовик у вас изменил расстояние между зеркалами или гравитационная волна. А если есть два интерферометра, один в Америке, другой в Японии, то ясно, что грузовик в Америке не может повлиять на интерферометр в Японии.
В всяком случае, меньше повлияет.
Да. И если есть корреляция, или та часть, которая коррелирует между изменениями расстояния, да, связь, если изменение расстояния, вот, которое измеряется в Америке, каким-то образом связано с изменениями расстояния в Японии, то ясно из этого, что грузовик не может быть ответственен за это. А поэтому, когда все грузовики отсортировываются, то что остается, это гравитационная волна. И вот куча этих, или много детекторов нужно для того, чтобы быть уверенным, что мы действительно увидели гравитационную волну.
Это не ошибка измерения.
То, что мы гравитационную волну увидим, в этом, думаю, никаких сомнений ни у кого нет.
Почему ни у кого?
Ну, потому что гравитационные волны фактически уже были найдены.
Да, вот.
Но не так вот непосредственно. В частности, были открыты так называемые двойные пульсары. Так вот, изменение периода для двойного пульсара, которое было найдено Тейлором, который получил за это Нобелевскую премию, у него изменялся период на ничтожную величину. Это 10 микросекунд за год. Можете представить, какие маленькие изменения. Тем не менее, астрономы в этом смысле делают фантастические измерения. Действительно, экспериментаторы. Конечно, экспериментаторы. За год. Так вот, эти изменения можно было бы объяснить только если эта система излучает гравитационные волны и теряет энергию за счет этого. Так вот, когда были сделаны расчеты, было найдено, что предсказания Эйнштейновской теории находятся в точном соответствии с тем, что мы видим, с колоссальной степенью точности. После этого были еще найдены двойные системы с таким же точным эффектом, и Эйнштейновская теория, предсказывающая гравитационные волны, именно в этой части, подтвердилась фантастическим образом. Поэтому сомнений в том, что существуют гравитационные волны, никаких нет. Дело в том, что вот роль всех этих гравитационно-волновых детекторов, это же не только найти гравитационные волны. Зачем можно было бы, я бы считал, что они уже найдены, так сказать, зачем я стал бы деньги на это тратить?
Кстати, да. А зачем?
Ну, не такие большие. Потому что можно сделать шаг вперед, и можно использовать, сделать гравитационно-волновую астрономию. С помощью гравитационных волн можно изучать процессы во Вселенной. Космологические, астрофизические, столкновения. Почему? Потому что вот, значит, в результате этих процессов, скажем, вспышки сверхновой излучается достаточно много гравитационных волн. И, в принципе, можно наблюдать какую-то сверхновую где-то, измерять космологические параметры, или, так сказать, это как бы открывает другой диапазон на Вселенную. Мы, вот, например, Вселенную сейчас наблюдаем в разных длинных электромагнитных
волнах. Но только в электромагнитных.
В электромагнитных, но разные диапазоны. Да. А здесь, так сказать, будет откроется еще одно окно во Вселенную, которое подтвердит или который даст другие, более точные данные о Вселенной.
То есть вы считаете, что мы сейчас стоим на заре гравитационной спектроскопии?
Гравитационно-волновой астрономии, я бы сказал, астрофизики и гравитационно-волновой космологии. И более того, будет сделан следующий шаг. Потому что то, что строится, вы можете думать об этом как о гравитационно-волновых телескопах, которые аналогично оптическим, скажем, телескопам, но только принимают не свет, а гравитационные волны. И вот сейчас вот запланирован самый большой гравитационно-волновой телескоп, который будет выведен на орбиту тоже. Это будет три спутника. Расстояние сторон 5 миллионов километров. А эти три спутника будут связаны лазером, и гравитационная волна, когда к этому приходит, к трем спутникам, она деформирует как бы этот треугольник. Ничтожно мало, но с помощью вот этого вот лазера можно будет измерить эту деформацию и сказать, откуда волна пришла, какая у нее амплитуда.
5 миллионов это проходит за вполне определенное время. Поэтому
правильно, будет задержка, естественно. Да? Но по этой вот задержке и по деформации мы как раз можем видеть, откуда пришла эта волна, идентифицировать ту галактику, откуда она получилась, потом посмотреть, предположим, есть ли там нейтрино, потому что еще одна часть, которая появится, это нейтринные телескопы. И я думаю, что у астрономии, космологии и астрофизики, когда мы это изучаем, в будущем колоссальные перспективы. Если вот, например, Хаббловская постоянная, которая нам говорит, насколько, да, которая, насколько стара наша Вселенная, грубо говоря, она сможет быть измерена с помощью вот этих вот гравитационно-волновых экспериментов с точностью до 2%, 1-2%.
А сейчас-то она измерена с не очень
сейчас высокой. Она измерена с точностью, может быть, 5%. И опять же, одна из наилучших точностей приходит из реликтового излучения, вот из этой кривой. Но это, тем не менее, не самый лучший инструмент для измерения Хаббловской постоянной. С измерениями, которые были связаны с флуктуациями реликтового излучения, гравитационно-волновыми измерениями, космология становится в этом смысле точной наукой. Я думаю, что в течение ближайших 10-15 лет будут сделаны дальнейшие эксперименты. Я думаю, что какое-то что-то о ранней Вселенной, о настоящей Вселенной, настоящее, то, в чем мы можем быть уверены, мы изучим.
Можно ли сказать, что будущее астрофизики и космологии в измерениях гравитационных волн, и это та эпоха, которая нас ждет прямо сейчас.
Которая наступает, и которая будет одной из самых, так сказать, живых, фундаментальных областей экспериментальной физики на протяжении ближайших 10-15, а скорее всего 20 лет. И это все приходит с флуктуациями реликтового излучения, с дальнейшими более точными измерениями, и плюс с новым ускорителем в ЦЕРНе, и в 2008 году он начнет работать. Ну и, естественно, я ожидаю, что вот эти вот области, они взаимопомогут друг другу и помогут нам сделать новый шаг понимание нашей Вселенной.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».